Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 120 лет исполнилось со дня рождения великого, выдающегося, здесь любые эпитеты подойдут, такие в превосходной степени, выдающегося режиссера Михаила Рома. Дата эта отмечалась 24 января, но, безусловно, что это только такая формальность, а, конечно, вспомнить его фильмы, поговорить о том, что они значат для нас сегодня и вообще, какова была роль Михаила Рома в нашем кинематографе, а она была огромной, и не только благодаря его фильмам. Вот об этом всем решили мы поговорить сегодня. Виктор, вы знаете, готовясь к этой программе и пересматривая его фильмы, я поняла, что, может быть, если меня спросят, вот конкретно перескажи подробно фильм «Обыкновенный фашизм» или перескажи фильм «Ленин в октябре». Я, безусловно, вот сцены за сценой не расскажу. Но когда я смотрела эти фильмы, я поняла, что все эти кадры, эти образы, они четко и очень так хорошо отпечатаны в моей памяти. То есть это нечто, что сопровождает фактически меня и, я думаю, многих наших слушателей всю жизнь, и мы иногда даже об этом не подозреваем.
Это очень точное наблюдение. Я слушаю вас и вспоминаю, что такое для меня Ленин в октябре? Поразительна его картавость. Он картавит.
Да.
И
да.
Так выразительно картавит, что все остальное забывается. Думаю, как это художественно так сделано хорошо. И с другой...
Ну, картавит и руками и так делает, да, характерные,
да, да,
жесты, да.
И надо сказать, что, конечно, это приключенческий фильм. Здесь не может даже быть двух мнений. То есть его захватил сам сюжет, то есть революция как такое авантюрное произведение жизни и истории. Надо сказать, что всегда думаешь, а насколько он в это верил. И мне кажется, если посмотреть на его жизнь, он же сын сосланного социал-демократа и так далее, и так далее, то он, я думаю, верил достаточно долго и достаточно глубоко. Естественно, он уже себя осознает хорошо, чувствует пульс своего таланта уже где-то к концу 20-х годов. Я думаю, что для него советская власть – это была возможность, ну, высказаться, разместиться в жизни, в творчестве. Вот так скажем.
Ну, безусловно, ведь высказывания он делал очень разные, да? И если мы посмотрим на его фильмы, то они очень разнообразны по своим жанрам. Он как бы задает направление нашему кинематографу.
Да, и вот то, что я готовился к нашей программе, перечитал, что он любил, в общем, просто расписывать кадр за кадром, и перед тем, как стал учиться уже в большом кино, он просто буквально 20-30 раз смотрел один и тот же фильм и определял, что зачем идет. Ему это было очень важно. И так сложилось вот какое-то такое ощущение, что кадр – это не просто случайное явление. Кадр – это часть картины, часть искусства, без которого просто Ром не существует. И вот мне запомнилось от Рома больше всего, Ань, знаете что? Что это сделано мастерски. Это есть язык кино. Вот это мне показалось главное в Роме. Он говорит языком кино. Не просто так снял и что-то такое показал забавное, а это разговор языком кино.
Ну, безусловно, поэтому, наверное, благодаря этому это и есть наша классика. Но ведь здесь, говоря о кадре, о выстроенности и об этой красоте кадра, мы должны вспомнить, что он имел и художественное образование. Он закончил в Хутемаз, а потом занимался и скульптурой. И даже, опять-таки, я вот недавно увидела какую-то фотографию, где он в мастерской, молодой совсем, стоит рядом, видимо, может быть, со своей скульптурой, не очень понятно, не было описания. И я думаю, что, конечно, вот это художественное образование, оно сыграло большую роль, повлияло на то, как он уже снимал кино. И еще, наверное, вот что надо отметить, запоминается, конечно, его голос потрясающий, да, который звучит в фильмах, и его очень такая авторская интонация, и тембр его голоса, и то, как он пропускает через себя, вот в том же самом «Обыкновенном фашизме», он же комментирует, но не просто комментирует, а пропускает через себя все, что происходит на экране. И я вот опять-таки сейчас пересматривала заметила и как-то особенно на это обратила внимание, как он комментирует, как это все выстроено. Он же потрясающий рассказчик. И даже ведь фильм поделен как бы на главы, да? То есть это такой фильм-книга. Он же и был замечательным рассказчиком в жизни. И, в общем, известно, что был носителем массы всяких историй, которые потом были записаны и опубликованы. Так что это такое и кино, и искусство, как визуальный жанр, да, живопись, и такая литература, и рассказчик, и потрясающий еще голос.
И не будем забывать, что он получил самые разные премии. У него два ордена Ленина, 5 сталинских премий. То есть это серьезный такой советский человек, который действительно работал на страну, на режим. Но, с другой стороны, что-то, конечно, его, безусловно, будоражило внутри, потому что обыкновенный фашизм – это размышление очень глобальное о жизни. Это не только о том, что случилось в Германии, это вообще то, что может случиться, безусловно, с каждой страной, если она себя поведет тем или другим образом. И мне кажется, что еще надо отметить, что он был умным человеком, понимаете? Дело в том, что если люди самородки, такие талантливые, прекрасные, интересные, они всегда будоражат общество, они такая душа общества именно вот такого богемного склада, а это был умнейший человек и по своей природе преподаватель. Ну и из-за этого тоже случилась та самая история, что он практически посадил, знаете, как каждый человек должен посадить дерево. Он
посадил. Построить дом, да, и родить,
да,
сына.
Да, да. Слушайте, он посадил целый сад нашего отечественного кино. Давайте просто называть, ну, Тарковский, да, Сережа Соловьев, мой прекрасный друг.
С Тарковским Шукшин, да, и Шукшин, Чухрай, естественно, все, Григорий, да, Чухрай. Да,
да, да, да.
То есть, мне кажется, легче найти тех, кто у него не учился из наших классиков кино.
И вот отсюда есть вот это вот ощущение языка именно советского, российского кино. Мета, кстати говоря, Саша Мета, тоже мой хороший друг, он мне рассказывал, что он тоже по кадрам, он весь фильм, каждый кадр рисует.
Угу.
Вслед за Ромом у него возникла идея, что надо каждый кадр воспринимать как художественное произведение.
Ну, о Михаиле Роме, о его фильмах и о том, как они сегодня воспринимаются уже новыми поколениями, мы говорим с киноведом, доцентом в ГИКа и преподавателем Московской школы кино Всеволодом Коршуновым.
Домино.
Всеволод, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Вы много преподаете. Я предполагаю, что вы смотрите и разбираете со своими студентами фильмы Михаила Рома. Так ли это? И если да, то расскажите, как они реагируют, какие у них вообще впечатления остаются?
Здравствуйте. Действительно, да, мы смотрим, конечно же, обсуждаем фильмы Михаила Ильича Рома. Вы знаете, ну, в основном, конечно же, речь идет о «Ленине в октябре». Я очень люблю, когда мы говорим про 30-е годы, про соцреализм, показывать им «Ленина в октябре», причем полную версию со Сталиным, естественно, первоначальная, да, версия, и обсуждать ее с ними. И вот, конечно же, мы говорим и про «Обыкновенный фашизм», его великую документальную картину, и «9 дней одного года», шедевр оттепельного кино. Наверное, к сожалению, этим вот такой беглый обзор творчества Рома заканчивается. Конечно, мы просто называем Эдгара Ушакова и прекрасный «Истерн», «Вестерн 13», «Пышка» его дебютная. Но в основном на этих трех картинах мы как-то сосредоточены. И это, правда, интересный очень опыт, потому что старшие студенты, а я ведь работаю с теми, кто получает еще и второе образование, третье образование послевузовское, которое ближе к моим ровесникам, там, 39-45, то есть такие студенты, они могут очень болезненно воспринимать, допустим, того же «Ленина в октябре», потому что они понимают всю механику сказки. И за те сказки, на которых мы выросли, Ленин, который не совершает ни одного отрицательного поступка, мы играли в этого Ленина. И вот мы с студенткой вот дискутировали как раз относительно недавно, потому что очень много раздражения, злости, обиды просто буквально было на эту картину, на Рома, и вообще на все это вот советское наше воспитание, потому что нас обманули. У нас было ощущение, что нас обманули. Нам всем выдали октябрятское детство, ценности, которые потом вдруг рухнули в 91-м году. Пионерское детство, естественно. Потом все это рухнуло, исчезло, и в обманутом состоянии остались. Ровно про это, мне кажется, картина «Пионеры-герои», которые сегодня являются маркером деятельности моего поколения, жизни моего поколения, но в целом уже малоактуальны в наше время. Поэтому бывают такие прямо дискуссии, хотя более молодое поколение, там 20-25-летние, уже спокойно, без всяких обид, смотрят эти картины, и мы говорим как раз про конфликт, значение Ленина и Сталина. Ленин теплый, живой, настоящий, такой дитя-старик, как однажды Толстой назвал чучело «Дитя старик», очень много детского в нем. И Сталин такой холодный, величественный, монументальный. Мне очень нравится, кстати, позиция Чухая. Я не думаю, что Ром про это думал, но Чухай же считал, что в этом была такая подрывная даже какая-то линия в картине Рома, потому что Ленин живой и настоящий, а Сталин как будто не настоящий. Как будто в этом контрасте Ленин выигрывает Сталина, хотя цель фильма была возвеличить его вождя.
Это интересно о том, что вы рассказываете, что вот именно «Ленина в октябре» вы смотрите со студентами, честно говоря, несколько неожиданно. И вы упомянули, что вот у более старших студентов есть такое чувство обманутости. А как вы считаете, сам Ром был искренен, ну, например, в этом фильме?
Я думаю, да, потому что, во-первых, это была для него очень важная работа. Сжатые сроки, многие отказывались, и это, в общем, был для него такой прям шанс. Как он считал, что, сняв эту картину, сделав ее в эти дикие сроки, в этих условиях, он сдал экзамен по кинорежиссуре, потому что до этого у него было всего лишь 2 полных метра, «Пышка» и 13. Он как бы родился уже после этого фильма классиком советского кино. И мне кажется, что многие из наших классиков советского кино, советского особенно авангарда, они были искренне. Опять же, когда мы говорим про Эйзенштейна, да, сколько отбитые обвинений Эйзенштейну, что вот он певец кровавого режима, певец кровавого строя. Но Эйзенштейн же искренне говорил, что революция открыла мне все пути в этой жизни, потому что до этого был сценарий, отцовский сценарий, и 17-й год как бы смел этот сценарий. Эйзенштейн смог теперь достроить свой сценарий, свою собственную жизнь. Мне кажется, примерно то же самое было и у Рома, и для них это была искренняя совершенно история, тем более, что здесь же как классно он работает, да, это же еще уникальный фильм, но в смысле, что это величественная история Октябрьского восстания, которая Эйзенштейна показана как такой миф, недосягаемая такая мифологема, хотя в документальном стиле. У Рома это же приключенческая история, она как бы присваивается себе, она пропускается через себя. Это же авантюрный фильм с переодеваниями, со шпионскими историями, с шпиками, с погонями. И это очень важно, что такой развлекательный, остросюжетный ключ найден к этой мифологеме. Мне кажется, он, конечно, делал это искренне, он искренне в это играл. И этот драйв очень хорошо, мне кажется, виден в фильме и сегодня.
Это здорово. Можно, мне кажется, нам всем пересмотреть этот фильм именно вот с такой точки зрения вот этого драйва, о котором вы говорите. Как вы считаете, вот то, что у него было художественное образование, и то, что, говорят, он был очень хорошим рассказчиком. И, по-моему, даже его брат ему когда-то сказал, что ты никакой не режиссер, это настоящее трепло, это был такой вот комплимент. А вот это важно в его фильмах? Это сыграло какую-то роль?
Я думаю, да. Собственно, устные рассказы Рома знаменитые, которые были записаны буквально, да, на пленку, потом расшифрованы, опубликованы. Он же потрясающий рассказчик истории, действительно, да. И мне кажется, это тоже, вот уж коли мы сегодня про Эйзенштейна заговорили, важно их отличие от Эйзенштейна. Сам ведь Ром говорил о том, что ему было тяжело с Эйзенштейном. Они вроде бы общались прекрасно, но Ром все время был мокрый от пота, потому что ему нужно было вести разговор на уровне эйзенштейновского. Эйзенштейн такой теоретик, он именно как теоретизировал, какими-то абстракциями разговаривал. А Ром рассказывал историю, понятную всем, мне кажется, да, и это большое его достоинство.
То есть это такое как бы массовое кино в хорошем его понимании?
В хорошем смысле этого слова. 13 просто вестерн, там потрясающий совершенно, один из первых советских вестернов. «Ленин в октябре» вот такой авантюрный фильм, и такая драма, дефицит драма, человек номер 217, например. Ну, короче, уже любят всякую эту вот такую остросюжетную историю, или там 9 дней одного года, когда на этот любовный треугольник Гусев, Куликов, Лёля нанизана целая поколенческая история, конфликт вообще разных характеров, разных типажей оттепельного времени. Это очень важно. То есть он разговаривает со зрителем на доступном языке, на понятном широкому зрителю языке, и это прям важно, потому что, опять же, в школе, вспомню Сергея Михайловича, к сожалению, классики авангарда столкнулись с тем, что их фильмы широкая публика не смотрела. Как бы для рабочих крестьян делали эти фильмы, но слишком сложным языком, слишком новаторским языком, и зритель по такой писал старорежимное кино неппановских студий. Но он говорил на языке, это как бы вот такое очень важное слияние как бы требований партии правительства и, собственно, умение Рома, да, он сделал кино доступное миллионам, и это кино, на мой взгляд, очень хорошо смотрится и сегодня.
А, кстати, вот если сегодня, ну, предположим, человек, который ничего не видел из его фильмов, вы с чего порекомендуете начать?
Ну, я думаю, что точно не с «Ленина в октябре». Я бы, наверное, 2 варианта предложил. Либо игровое кино «9 дней одного года», мне кажется, оно до сих пор трогает, я показываю его студентам, там же молодые герои. Это вот такой молодой кот, такой, да, студенческий, если можно, кот. Он работает и сегодня. Ну, наверное, я бы еще рекомендовал, может быть, даже в большей степени документальную картину по сценарию Майи Туровской «Обыкновенный фашизм», потому что она производит всегда очень сильное впечатление. И, как мы знаем, фильм, конечно, по сценарию, но с очень мощной импровизацией самого Рома. Он смотрел в мог аппаратное звучание, все эти кадры, и комментировал от себя, пропуская через себя. Мне кажется, вот может быть даже с фашизма обыкновенного стоит начать знакомство с этим режиссером и потом раскручивать его в обратном порядке, то есть 9 дней одного года, потом, может быть, адмирала Ушакова, мечту и идеологию Ленина в октябре, Ленин в 18-м году. Ну, как-то вот так, наверное.
Мы знаем, что большинство классиков, да, нашего кино учились у него, прошли через его мастерскую.
Да.
Можно ли себе предположить, представить, попытаться, каким бы было наше кино, если бы в нем не было Михаила Рома?
Ой, это прям вот действительно сложный и страшно интересный вопрос, потому что, во-первых, история не терпит слагательного наклонения, но это действительно удивительный момент, что все наше оттепельное кино от Тарковского до Шукшина, оно выращено, взращено Ромом, и, собственно, нетрудно поверить, что Тарковский и Шукшин были однокурсниками, сидели, ну, если не за одной партой, то в одной мастерской, помогали друг другу на учебных работах. Слишком два разных космоса. И мне кажется, главная особенность Рома и его достоинство, его гений педагогически в том, что он не делал всех маленькими ромниками, да, а он давал возможность высказаться каждому, и он помогал каждому найти свой уникальный язык, свою уникальную интонацию. Это, мне кажется, очень важно, потому что вот он был каким-то удивительно нежным и деликатным педагогом, который не давил, а наоборот раскрывал, как я понимаю, раскрывал индивидуальность каждого из этих уже уникальных, уже интересных личностей. Это прямо очень важно. Я не знаю, я думаю, что, конечно, в нашем кино появились бы рано или поздно и Тарковский, и Шукшин, и Соловьев. Конечно, они появились бы, но, наверное, может быть, они были бы немножко другими. Черт его знает, сложный вопрос. Я себе не представляю наше кино без Михаила Рома, это правда. Для меня это одна из центральных фигур, конечно.
Киновед Всеволод Коршунов сегодня гость нашей программы. Ну, а мы, Виктор, с вами еще, наверное, поговорим о фильмах, вспомним что-то. Я вот, например, для себя еще открыла такой интересный факт. Оказывается, когда Эйзенштейн снимал Ивана Грозного в третьей части, там же сразу шли съемки трех частей, и сразу был написан сценарий, и предполагал, что там будет сцена встречи с королевой английской Елизаветы. И как вы думаете, кого он пригласил на эту роль? Он пригласил Рома, и даже были сделаны совершенно потрясающие пробы. Есть фотографические кадры, и есть небольшая съемка. И я, в общем, советую всем нашим слушателям не плениться и в интернете найти сайт Музея кино, замечательного нашей такой кинематографической организации, которая хранит массу интересных архивных документов. И там, на их сайте, эти материалы выложены. Это невероятно интересно посмотреть, потому что то, какой он создает образ, даже вот на этих нескольких кадрах, это удивительно. К сожалению, не состоялась эта идея, потому что Ром тогда занимал какой-то пост в кинематографе, и вышестоящие начальники возмутились, что как же так, мужчина и начальник будет играть королеву Елизавету, это не годится, и, в общем, не разрешили им воплотить эту идею. И очень жаль, потому что, конечно же, это, я уверена, что это была бы потрясающая актерская такая работа. Выражение лица, профиль, брови, как он это все, вот понимаете, даже старая плохого качества архивная съемка, она дает такой потрясающий нам образ, такой эффект, что это удивительно.
То, что не получилось, это исторически верно, потому что Ивана Грозного не получилось, он же хотел жениться, и, может быть, история как-то тоже пошла каким-то другим путем, если бы Иван Грозный женился на королеве английской. Знаете, что мне еще думаю о том, что такое и кто такой Ром, я думаю о том, что, конечно, это невероятное разнообразие тем. Мы перечисляли фильмы, пока еще не говорили о «Пышке». Сегодня, опять-таки, готовясь к передаче, я вдруг вспомнил, что я переживал этот фильм. То есть для меня вот эта вот история «Пышки» в этом дилижансе, это была какая-то очень серьезная, важная вещь. Забыл совсем, что это Ром, а теперь я смотрю, что это действительно, вот как мастер, да, забываешь даже о имени, а образ сохраняет. И мне кажется, вы правильно говорили о том, что действительно в нашем сознании, в нашей ментальности Ром занял какое-то очень специальное, особенное место. То есть можно не помнить фильмы, да даже «9 дней одного года», в общем, стирается какой-то сюжетный такой ход, конфликт, любовная история ученых, да даже, может быть, и то, чем они занимались. Но совершенно замечательно помнишь Баталова, который, кстати говоря, получил звание лучшего актера года за этот фильм. Вспоминаешь, как играл Смоктуновский, Татьяна Лаврова, и возникает такое ощущение, что это твои знакомые. Вот просто не существовало.
Безусловно.
В этом же времени, в которое ты вошел в это время, да.
И этот фильм 62-го года, это же кино оттепели. Потрясающе,
конечно.
Да? Он мог снимать и «Ленина в октябре».
«Обыкновенный фашизм», да.
Да, и «Обыкновенный фашизм» документальный, и «Убийство на улице Дантова». Там на самом деле каждый фильм, он абсолютно в нашей памяти. В «Убийстве на улице Дантова» первую роль свою в кино сыграл Михаил Казаков. И вот это оттепельное кино тоже он дал какое-то направление. Уже это совершенно другой фильм, другой кинематограф, другая какая-то атмосфера.
Безусловно.
Это замечательно.
Сила его, просто убедительность, авторитет был такой, что, смотрите, в литературе это был Оренбург, оттепель с его романом.
Да, который, да, само слово, да, это понятие. Да,
а но... не будь Ромы, так и оттепель в нашей культуре была бы другая, как более слабая. Он умел защищать свои позиции, защищать свои мнения. Кстати говоря, он был среди тех деятелей искусств, которые написали Брежневу письмо по поводу реабилитации и Сталина. Он высказался однозначно против этой реабилитации.
Ну что же, 120 лет – это для нас хороший повод пересмотреть его фильмы, как-то, может быть, переосмыслить
и
их.
И не только, Аня, не только. И заглянуть в себя, и увидеть, что Ром живет в нас. Живет он в нас именно каким-то своим отношением к миру, отношением к кадру, разнообразием. И дай бог, чтобы и следующие поколения учились у Рома, потому что это не только мастер кино, это мастер жизни.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!